Серия проповедей «Израиль и Церковь», часть 2. Проповедь «Израиль у Красного моря», часть 1. Эту проповедь брат Уильям Мариан Бранхам произнес в четверг вечером 26 марта 1953 года в скинии Бранхама в городе Джефферсонвилл, штат Индиана, США. На время этих собраний мы сейчас открываем Библии на первой главе Исхода. Для начала сегодняшнего урока. Это долгий, очень долгий урок, и мы пытаемся укомплектовать его всего лишь в несколько вечеров. Я делаю так, потому что мне кажется, что пробуждение продлится до самой Пасхи, а может и дольше. Никогда нельзя строить больших планов, когда еще только ощупываешь дорогу. Я очень твердо этого придерживаюсь. А почему я нахожусь здесь, на этом пробуждении, я не знаю. Для меня все это тайна. Когда менеджер сегодня днем позвонил мне насчет собрания в Мейконе, Нэшвилле, и в той округе, мы все отменили. Некоторым из них удалось снять из зала, который мы все никак не могли снять за последние 3 или 4, 5 лет, где помещается до 20 тысяч людей. А мы уезжали с прошлых собраний, прошу прощения, в Меридиане. В здании было 4500, а сколько было на улице, мы не знаем. Стояли в дождь и в грозу и так далее. Мы стояли на улице. А когда мы уезжали из Таллахасси, была та же история. Мы даже не могли найти место, где разместить людей. И Святой Дух сказал: «Остановись. Теперь езжай домой. Жди. Я собираюсь послать тебя за границу». Вот такими судьбами я здесь. Я только что отменил 7 серий собраний. Буквально только что отменил 7 серий собраний, одна из них здесь, в Индиане, в Коннорсвилле, а одна из них на севере, в Альберте, Канада. Там, на большой арене, помещается 25 тысяч людей. Мы уже давно пытаемся снять эту арену. И как раз, когда нам удалось ее снять, и все уже было готово к началу палаточных собраний по всей стране, а там мы ожидали, может, 30-40 тысяч людей, Святой Дух сказал: «Остановись», и затем послал меня сюда, в скинию, как сегодня вечером. Видите? Нужно делать то, что Он говорит. Вы спросите: неужели ты оставишь группу людей вот такого размера, чтобы приехать в какую-то малюсенькую скинию? Так, минуточку, мы ведь служим Богу, понимаете? Филипп оставил большое пробуждение, когда он привел в движение всю Самарию, и отправился в пустыню, в Газу, и стоял там, пока не нашел одного человека. А на то пробуждение так и не вернулся. Правильно? Пошел в пустыню в Газе, нашел одного человека, эфиопа. Тот стал обращенным. А потом он ушел оттуда. Он уже больше не возвращался в Самарию, где он проводил то сильное пробуждение. Так вот, мы воистину благодарны за водительство Святого Духа. Мы должны идти согласно нашему водительству. А я чувствую очень четкое водительство быть здесь на этих собраниях, проводить их. Может, я немножко... Ой, прошу прощения, брат. Вот еще несколько, брат Флиман, пожалуйста. Может, возьмите их, если у кого-то нет Библии. Ветхий Завет, мы сегодня вечером изучаем непосредственно Ветхий Завет, потому что мы берем образец. Поднимите руки, кому она нужна, чтобы вам ее поднесли. Приносите ваши Библии, карандаши, бумагу и остальное, и чтобы вы могли записывать текст. Мы вчера вечером немножко затянули. Сегодня я очень постараюсь это поправить, если это будет возможно. Просто я так сильно люблю Слово, что когда я в него вхожу, я просто теряю самообладание. По-моему, мы вчера от Бытия дошли аж до самооткровения. Я просто забываю про все время и все остальное. На следующей неделе будет уже 7 лет, за которые я впервые провожу вот такую серию собраний. Я тогда завершал пробуждение в скинии. Кто из вас помнит, какая у меня была прощальная проповедь? Что это за необрезанный филистимлянин, который пытается поносить воинство Бога живого? Такая у меня была прощальная проповедь в скинии. На следующей неделе исполняется ровно 7 лет. Вот. Моей дочурке было 2 недели. Я пообещал Богу, что если Он позволит мне не уезжать до ее рождения, тогда я отправлюсь в разъезды. С тех пор я в разъездах, пару вечеров то тут, то там. Так что Господь благословил нас потрясающим образом. Примерно 500 000 душ были обращены только на наших собраниях. Только представьте, и это за 7 лет. Это говорит о чем-то. 30 000 в один день. Вы знаете, это уму непостижимо. Каждый раз, когда я об этом думаю, у меня голова кругом идет. Сегодня, получая письма из самой Африки, пишут, вся южная часть Африки вновь взбудоражена. Готовы, хотя только узнать дату, когда мы еще приедем. О, вот это да. И тогда Господь показал видение и сказал, что в Индии на одном собрании будет 300 000 человек. Вы запишите это, проверьте, правда это или нет. Ладно, хватит об этом. Это ведь касается исцеления, об исцелении. Я теперь стараюсь не думать об этом, а просто учить слову. Да, плоховато у меня это получается, но я люблю рассказывать то, что я о нем знаю. И... Так вот, в воскресенье у нас будут, в воскресенье утром, вопросы, любые вопросы по Писанию, по которым вы хотите узнать мое мнение. Так что мы попытаемся как можно лучше пояснить это по Библии в воскресенье утром. Приносите до воскресного утра, вплоть до самого субботнего вечера, любой вопрос по Писанию, все, что вы никак не можете понять, а в воскресенье утром будет по вопросам. Вам такое нравится? Так вот, если у вас есть что-нибудь, вы просто говорите, «Я не могу понять, как так может быть. Давайте приносите, посмотрим, сойдемся ли мы во мнениях или нет. Может, все вместе мы как раз и поймем». Я изо всех сил постараюсь свести все это к Писанию, потому что я считаю, что все должно быть по Писанию, иначе это незаконно. Так вот, вчера вечером мы взяли самое начало церкви. Бог дает обетование кому? Аврааму, который является отцом всех нас, потому что именно Аврааму было дано обетование. И только Аврааму было дано обетование, ему и его семени. Верно? Аврааму и семени его. А его семя — это не были все его дети, но в Исааке было наречено ему семя, верно? И вот результаты семени Авраама. Иисус Христос есть семя Авраама, а мы являемся мертвыми во Христе, принимаем семя Авраама и являемся наследниками согласно обетованию. Аминь. Да будет благословен Бог. Те из нас здесь, кому же за... Когда мужчине, женщине переваливает за 25, посмотрите на это трезво, хорошо? Дни вашей юности прошли. И только подумайте об этом славном обетовании. Ведь наш закат солнца не за горами. Что это значит? Жизни конец? О, нет, жизнь еще даже не началась. О, мы еще только на пути. Как бы мне хотелось, чтобы мы как-нибудь так настроились, чтобы не обращать внимания на время и просто никуда не уходить и показывать людям эти вещи из Писания. Друзья, там есть что показывать. Я могу доказать это по Божьей Библии и при помощи Святого Духа, что все из вас, кто во Христе, кто родился заново, что в один прекрасный день эти седые волосы переменятся, и морщины бегут с вашего лица. Вы снова станете молодым мужчиной или женщиной, и будете жить вечно со Христом Иисусом. Я могу показать вам, где Бог доказал это в Библии, показал тени и признаки этого, и обещал это, и тем самым поклялся, что Он это исполнит. Как чудесно! Буду ли я тогда любить свою жену? Еще бы, даже сильнее, чем люблю сейчас. Я не знаю, как это так может быть, но так будет. Будет ли она моей? Конечно, будет моей спутницей, она будет. Не будет детей и тому подобного, но дети, которые у нас здесь на земле, будут там с нами, если не рождены заново. Это так. Вот будет чудесно, да? Раньше я думал, мама раньше мне рассказывала, прости меня, мама, ты же тогда тоже еще только так понимала, что у нас будут крылья, и мы будем там, знаете, везде летать. Ну, а я же люблю поесть, попить, пожать людям руку, пообщаться. Эх, думал, там этого же не будет. Нет-нет. Я узнал, что Бог вовсе не создавал меня ангелом. Он создал меня человеком. И я всегда буду человеком, и ангелом никогда не стану. Это заблуждение. У Бога есть ангелы, конечно. Он создал ангелов, и Он создал херувимов с крыльями, и Он создал ангелов без крыльев. Когда я раньше слышал эти старые песни, когда был грешником и ходил по всяким местам о том, что кореглазый ангелок ждет меня, Я думал, чего? Ангел? Потом узнал, что это дьявольская ложь. Такого никогда не было, понимаете? Мы мужчины и женщины, и никак иначе. И мы вернемся на эту землю мужчинами и женщинами. Это так. Это Божье учение. Когда понимаешь такие вещи, начинаешь ценить Иисуса Христа. Так вот, что мы сегодня попытаемся сделать, это бросить тень Ветхого Завета на Новый Завет. И все древнее, как говорится в Писании, было образом или же тенью будущего. Так вот, сегодня будет прекрасный урок, исход. Вчера мы остановились на детях Израилевых. Как звали Израиля до того, как ему было дано имя Израиль? Кто из класса может ответить? Кем был Израиль до того, как он дал? Ему было дано это духовное имя. Только кто-нибудь не из проповедников. Я видел, что проповедник поднял руку. Хорошо. Кто-нибудь не из проповедников? Яков. Правильно. А почему? Почему он получил это духовное имя? Кто-то что-то сказал. Одолел ангела и боролся с ним, и сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Эй, а вы хотите сегодня получить духовное имя? Просто схватитесь за Святого Духа и скажите, «Господь, я не уйду из этой скинии, пока не благословишь меня». Когда вы уйдете, все будет выглядеть по-другому. Просто будьте так же настойчивы, как Иаков, вы получите благословение. И смотрите, он прикоснулся к его бедру, и Иаков стал ходить по-другому. Аминь. Надеюсь, что это вам дойдет как следует. Когда поборешься с Богом, то после этого уйдешь совсем другим. Смотрите. Сильный на той стороне потока, речушки, он был сильным, большим человеком, однако отпадшим, вдали от Бога, убегал от своего брата, убегал от Бога, но затем был здоровым и крепким, а по другую сторону потока — хромающий князь. Перед Богом ты князь, потому что имеешь власть перед Богом, как князь. Хромой князь, и он хромал всю свою жизнь. Вот как Бог делает. Разве он не чудесен? Так вот, патриархами, на которых мы закончили вчера вечером в Бытие, где последнему из четырех Бог дал свое обетование, были Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф. Божие! Что это было такое? В Аврааме вчера для христианской церкви мы нашли избрание. Избрание. А в Исааке — оправдание. А в Иакове — благодать. Если бы вы прочитали о жизни Иакова, вам пришлось бы поверить в благодать. Пришлось бы понять, что все было по избранию и призванию, потому что, ой-ой, чего только этот парень не натворил. Однако Бог благословил его. Бог заранее сказал ему, что будет происходить, поэтому он призвал его. Но обратите внимание, после того, как он поборолся с этим ангелом, все стало выглядеть иначе. Позже, когда он предстал перед фараоном, он сказал, «Лет странствия моего было столько-то». Бог дал ему понять, что он был всего лишь странником. Вот, а в Иосифе — совершенство. Заметьте, три стадии — оправдание верой, освящение через кровь, крещение Святым Духом, затем совершенство, прославленное. В Библии сказано, кого Он оправдал, это для духовного разума, тех Он и прославил. Верно? Тот, кого Он оправдал. Значит, если Он сейчас оправдал нас, то мы уже прославлены в Его состоянии. Не то, что Он прославит. Он уже прославил. Ого, это глубоко, правда? Но так говорится в Писании. Бог сказал Аврааму, «Я благословил тебя, и я сделал тебя отцом». Не сделаю, а я сделал. Я уже сделал тебя, и ты придешь ко мне в пожилом возрасте. Ты будешь спасен. Я уже сделал это. Я уже так сказал. Ты к этому не имеешь никакого отношения. Это без условий. Бог решил, что у него будет церковь. Поэтому каждый раз, Когда он заключал завет с человеком, человек нарушал свой завет и до сих пор нарушает. Человек будет всегда нарушать свой завет с Богом, но Бог не может нарушить своего завета с человеком. Так что я это сделаю. Вы только посмотрите, ведь он говорил Аврааму тогда в начале. Он сказал, так, этого нельзя, а это можно, а того нельзя. А Адам сделал все наоборот, взял и нарушил это. Но затем Бог, увидев, что он стал погибшим, он сказал, «Я положу вражду. Я положу вражду между семенем твоим и семенем змея. И он будет поражать в голову, вернее, ты будешь поражать его, его голова будет поражать тебя в пяту». Так вот, я это сделаю. Когда Бог говорит, что он что-то сделает, вы можете рассчитывать на то, что это будет сделано. Когда человек говорит, что он что-то сделает, тут уж я не знаю. Но Бог сказал Аврааму, «Я спасу тебя и семя твое после тебя». Не только Авраама, но и все семя Авраамова, без всяких условий. Ух, вы уж меня извините, тут я, наверное, немного повосклицаю. Посмотрите. Ох, люди, вы просто не сознаете, что это означает. Может, некоторые из вас еще так серьезно не задумывались, чтобы вникнуть в это. Бог уже прославил свою церковь. Кого Он оправдал, тех Он и прославил. В церкви, во Христе. Если вы оправданы во Христе, то для Бога вы прославлены во Христе. Уже прославлены. Иисус сказал, «Итак, будьте совершенны, как и совершенен Отец ваш, Небесный». Как же вы вообще могли бы стать совершенными? Но во взоре Христа сегодня каждый заново рожденный христианин совершенен. Я точно такой же совершенный в Боге, каким был Христос. И вы тоже, любой другой верующий. Потому что это не моя святость, это Его святость. Бог не может принять моей, у меня ее нет. Но я вхожу во Христа, верую, и через Христа я в Нем и совершенен во взоре Божьем. Посмотрите, одним Духом мы все крещены в одно тело и стали членами этого тела. В Римлянам 8:1. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, живущим не по плоти, а по духу. И человек, который во Христе Иисусе, живет духовно. Для мира, его плотского разума, это глупость. Но для верующих это жизнь вечная. Аминь. Вот вам, пожалуйста. Ох, как прелестно. Тогда что может повредить вам? Вы же во Христе. И как Бог воскресил Иисуса из мертвых, точно так же и мы взойдем во Христе. Аминь. Да, обязательно. Бог ведь уже это пообещал. Ведь если то тело обязательно взойдет, никуда не денется, а я в этом теле, то я обязательно уйду вместе с ним. Вот. Скажете, значит, ты веришь в вечную безопасность, брат Бранхам? С одной стороны, да. Я верю, что церковь вечно безопасна. Именно церковь. Бог уже сказал, что она предстанет пред ним без пятна и порока. Именно церковь. Так вот, следующий шаг. Если ты в церкви, тогда ты в безопасности, если ты в церкви. Приходящего ко мне не изгоню вон, верно? И послушайте, вот слово человека об этом, Иисуса Христа, святого Иоанна 5:24. Слушающий, любой, слушающий слова мои и верующий в пославшего меня, имеет в настоящее время жизнь вечную. Это не только от одного собрания до другого, жизнь вечную, и на суд не приходит, то есть на осуждение, никогда не будет изгнан вон. Но перешел, прошедшее время, от смерти в жизнь. Святого Иоанна 5:24, так сказал Иисус. «Я — хлеб жизни, сшедший от Бога с небес. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли, но едущие плоть мою и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последние дни». Ведь он так сказал. Так вот, многие делают вид, что они там. Многие борются сами с собой и стараются жить правильно, и стараются втиснуться. Тут уж я не знаю. Но если они вошли, то вести христианский образ жизни точно так же легко, как и любой образ жизни, потому что ты во Христе и просто-напросто переполнен Святым Духом, который ведет тебя, руководит тобою и направляет тебя. И, ну да, ты, конечно же, будешь делать ошибки и падать, но в падшем состоянии ты не можешь задерживаться точно так же, как из пшеничного колоса не сделаешь сикоморового дерева. Это невозможно. Иисус сказал, по плодам их узнаете их. У нас вечная жизнь. Один из страшнейших бичей в церкви на сегодняшний день — это страх. Все до смерти напуганы. А что ж будет? Кто? Что? Ведь Иисус же сказал, даже когда появится страшное зрелище, поднимите голову вашу и возрадуйтесь, ибо великое искупление ваше приближается, когда эти вещи происходят. Итак, вот как Он вел церковь в этом странствовании. Даже тогда, даже в Аврааме и Исааке, и Иакове, и во всех их, посмотрите, какие у них были ошибки, но Бог был с ними, это тень. Посмотрите минутку на Авраама. Я знаю, что сегодня меня слушают многие армяне, но я хочу вам это разъяснить. Бог сказал Аврааму по избранию и благодати, «Я приведу тебя к себе в пожилом возрасте». Другими словами, «Я спасу тебя, я проведу тебя через все». Ты проживешь долгую жизнь, у тебя будет ребенок, хотя Сара бездетна, вы будете, и у вас будет ребенок, и в этом ребенке я спасу весь мир. Хотя Авраам еще ничего не сделал, чтобы это заслужить, но он просто, Бог призвал его, вот и все. Он был простым халдеем там, в городе Ур, спустился в долины Синарские, от Вавилонской башни, из идолопоклонства. Я думаю, что его папочка был идолопоклонником. И я думаю, что Лаван, когда тот к нему пришел, доказал это. У него были эти плоды. Откуда же он их взял, как не из Вавилонской башни? А от рода Хамова родился Немрод. Немрод построил Вавилонскую башню, что было идолопоклонством, первый случай идолопоклонства на земле. Вот. И смотрите, как эта Вавилонская башня прослеживается дальше, Вавилон. А оттуда продолжается и заканчивается здесь, в Откровениях, христианское религиозное идолопоклонство. Притворное христианство. О, Иоанн увидел ее в Откровении 17. Изумлялся ей, как она восседала, выглядела и носила имя Иисуса и все прочее. И тем не менее, преследовала и мучила до смерти святых, живого Бога. Ангел сказал, «Пойди сюда, я покажу тебе, кто она такая». Сказал, «Это великая церковь, сидящая над многими, на семи холмах и правящая над землей и так далее, пьющая кровь мучеников Христовых». О, Боже мой! Люди, мы живем в конце времени! Кто из вас здесь слышал много лет назад, как меня здесь собирались арестовать за то, что проповедовал о клейме зверя? Когда я сказал, что Муссолини... А он тогда еще только пришел к власти, 20 с лишним лет назад. Я сказал, если Муссолини когда-нибудь пойдет на Эфиопию, пометьте себе, мира не будет до тех пор, пока не придет Иисус Христос. Я сказал, будет три великих... изма, коммунизм, фашизм и нацизм. Я сказал, они в конце концов сойдутся в одном изме, и этот один изм будет преобладать в мире и сожжет город Ватикан. Вы помните, что я так высказался много-много-много лет назад, и все именно так. Я сказал, как раз перед тем, как наступит это время, автомобили, которые делались с таким обрубленным задом 20 лет назад, или же 25 лет назад, вы же еще помните, как было 20 лет назад, я сказал, они будут выглядеть как яйцо. Они будут обтекаемые. Это видение будет какой-то вот такой формы, и именно такими они будут перед самым восхищением. Но Бог сейчас просто устраивает для церкви разминку везде, приводит сейчас в порядок, чтобы она могла войти в восхищение, должен дать ей восхищающую веру, прежде чем она сможет отправиться в восхищение. Люди находятся в духе последних дней, точно как в одни Ноя. Ели, пили, женились, выдавали замуж, беспечные, равнодушные, болтаются без дела и все такое. А этот американский народ самый худший на лице земли. Наглый, напыщенный, невоздержанный, жестокий и презирающий. Всезнайка. Если и есть такое место в мире, с Библией на сердце, и знает Бог, что я смотрящий на меня с высот, причем зная, что еще до наступления утра я, может, предстану пред ним, если бы я имел непререкаемый авторитет, то место, которое нуждается в миссионерах больше, чем любое место на земле, это США, Соединенные Штаты Америки. Громаднейшая толпа язычников, которая мне известна, находится в Америке. Язычник означает неверующий. О, в теологию-то они верят. Они стали настолько бесчувственными и размягшими, что с ними вообще никак не поговорить. Из тех стран я могу взять человека, который никогда не слышал о Боге, идолопоклонника, и за 5 минут добиться от него больших результатов, чем от того типа, который исповедует, что он христианин, а сам старый, замшелый, заторможенный консерватор, которому в вены закачали много этой бальзамирующей жидкости, припоминает мне такой холоднющий местный морг, наподобие похоронного бюро. Так и есть. Посиживают себе там, заходят, кладут. Я хожу в эти старые большие церкви и сразу вспоминаю морг. Духовный термометр опускается на 100 градусов ниже нуля. Нужно пробиваться, как через лед. Я не в качестве шутки об этом рассказываю, но это же правда. Некоторые из них знают о Боге ровно ничего. Поднимаются там и говорят, значит так, скажу я вам. Ну, я верю, что все... Боже ж ты мой. Ах ты обманщик. Сам не в Царстве Божьем, и других там уже учишь. Они вводят какую-то жидкость, точно как мертвецу на пути в морг. Они выкачивают из него всю кровь и вводят туда что-то такое, чтобы он ни в коем случае не ожил. Вот примерно так они и делают. Отнимают у людей ту маленькую религию, вернее, ту маленькую веру, что у них еще осталось, и впрыскивают какую-нибудь застаревшую, и теологию в них, которая еще больше их убивает, чтобы они точно не ожили. Вот и все. Точно. Ужасно. Ну и ну. И потом они еще говорят, ох, я спросил одной женщины, вы христианка? Она говорит, вашему сведению, я американка. Я говорю, я не об этом спрашивал. Еще одна подошла к платформе, говорит, брат Босса спрашивает, леди, вы христианка? Она говорит, ведь само то, она говорит, к вашему сведению, я каждый вечер ставлю свечку. Угу. Ну и дела, жжет свечку каждый вечер. И что, от этого стала христианкой? Может, хоть весь мир сжечь целиком, ни капли не поможет, пока горящий огонь Святого Духа не очистит твою душу от греха. Ты как был грешником, так и остался. Все дело в сердце. Я же живу в Америке. Ну и какая разница? Это не значит, что ты из себя кого-то представляешь. Бог меня почитает не потому, что я американец. Он почитает немца не потому, что он немец, или поляка, потому что он из Польши. Он почитает африканца не потому, что он из Африки. Африка Бога не интересует, и Германия его тоже не интересует, и Соединенные Штаты его тоже не интересуют. Бога интересует одно царство, это царство Божье, и люди со всех стран входят в него, и они в него рождаются через семя Авраама, которым был Иисус Христос, и являются наследниками согласно обетованию. Над всеми странами под небом господствует сатана, так сказано в Библии. Ого, как вы поперхнулись, а? Сатана возвел Иисуса Христа и показал ему все царства мира. Это так? И он сказал, «Они мои, и я сделаю с ними, что только захочу, и я дам их тебе, если падши поклонишься мне». Иисус сказал, «Отойди от меня, Сатана». Видите, Иисус знал, что он и так унаследует царство. Так вот, откровение, когда о конце мира в Библии сказано, «Возрадуйтесь, небеса и все святые пророки, ибо царство мира сего стали царствами нашего Господа и Христа его, и он будет царствовать и править вовеки. Даниил узрел его в виде камня, оторвавшегося от горы, скатившегося и ударившего тот истукан по ногам, разбившего его на части, и царство Божие разрослось. Когда Христос придет к власти, в миллениуме, не будет ни болезни, ни скорби. Каждое, все оружие будет перековано на орала, и не будут больше учиться воевать. Вот и все. Все закончится, когда придет Иисус. А до тех пор, пока сатана господствует над странами, будут войны и военные слухи, пока не придет Иисус. Аминь. Боже, помоги нам. Смотря на вас, я сегодня осознаю, стоя здесь, учая Слово Божьего, что вы люди, направляющиеся в вечность. Каждый находящийся здесь мужчина и каждая женщина, мальчик и девочка, однажды предстанут в присутствии Христа. Мне придется отвечать за то, что я говорил вам, как его слуга. А зачем мне избегать и не говорить вам истину Божию? Если Бог настолько почтил то слово, которое я проповедовал, что Он пронес его по всему свету и почтил его в королевских дворцах и везде, и ни разу Он не говорил ничего такого, чего бы не было именно так, как Он сказал, тогда уж Он, конечно же, не позволил бы мне сказать какую-нибудь неправду. И сегодня я говорю, мой друг христианин, какой бы церкви ты ни принадлежал, где бы ты ни был, если ты не вошел в Царствие Божие через крещение Святым Духом, вводящее в тело Христа, то ты пробивайся сейчас. Потому что не знаешь, в который час он придет. Итак, сейчас Израиль здесь, в Египте, это прообраз того, как вызывается церковь, первая глава Исхода. Израиль обосновался в Египте после Иосифа. Так вот, на это мне понадобится как раз где-то примерно 30 минут. По возможности постараюсь укомплектовать как можно больше. Так вот, они расположились в Египте из-за засухи. Исаак пришел и привел патриархов, и там они проживали в Гесеме. Но и Иосиф при кончине, прекрасная картина, он напоминал об отшествии детей Израилевых и напоминал о своих костях. Послушайте, вы уж меня извините, я хотел бы вставить. Вы знаете, если вы просто читаете слово, как вот это сейчас, это хорошо, но вы непременно упустили его значение. Слово написано между строк. Иисус сказал, «Я сокрыл его от глаз мудрых и разумных, и открыл его младенцам, желающим учиться». Эти теологические семинарии точно такие же, как тогда были священники и первосвященники, и все те, кто читали Слово, но не смогли увидеть, что Иисус есть Христос. Понимаете, что я имею в виду? Теперь взгляните на этих патриархов. Почему старый Яков, умирая в Египте, сказал, «Не храните меня здесь». И он попросил Иосифа положить руку на его покалеченное бедро и поклясться Богом, что он не похоронит его кости там. Вы знаете об этом? Сказал, «Унесите меня на мою родину и похороните меня». Посмотрите на Иова в древние времена. Сидел там, сплошь покрылся нарывами, и он проклял тот день, когда родился. Древнейшая книга в Библии — это Иова. Она была написана еще до Бытия. Смотрите, как он сидит там, соскребывает свои черепком, сидит там на куче пепла. Было тут раз, я об этом проповедовал целых 3 месяца подряд. Некоторые подали мне, написали мне, спросили, говорят, «Брат Билл, ты вообще собираешься снять Иова с кучи пепла?» И о том, что он там сидел. Тот важнейший момент принятия решения, нечто нужно было предпринять, тот роковой час. Но вы знаете, что произошло. Когда мы сняли его с кучи пепла, нечто произошло. Вот так мы стараемся проводить эти пробуждения. Мы сосредоточиваем внимание людей на Христе, затем задерживаем на этих местах, пока не найдем нужный момент, чтобы забить гвоздь по шляпку. Вот в чем дело. Святой Дух так готовит. Чувствуешь, как Дух движется среди людей, и знаешь, когда добыча готова. Обратите внимание, вот Иов сидит там, горюет. Его жена даже настроилась против него. Подошла и говорит, «Иов, не лучше ли тебе проклясть Бога и умереть?» Он сказал, «Ты говоришь, как глупая женщина». Он сказал, «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». И вот пришли церковные члены и уселись, отвернувшись к нему спиной на 7 дней. Вот такое утешение. Сказали, «Иов, ты тайный грешник, ты нагрешил». Иов знал, что он не согрешил. Стало ясно, как они в этом разбирались. Итак, в горести праведнику, когда Бог работал над святым, он послал человека по имени Элиуй. И Элиуй не обвинял его только в том, что он обвинял Бога. Но Элиуй подсказал ему, сказал, «Слушай, Иов, ты наблюдал за всем этим». Он сказал, «Вот грядет праведник, который встанет в проломе между грешным человеком и святым Богом. И только тогда тот человек, оплакивать которого придут на могилу, хотя он этого не замечает, тогда он воскреснет». И когда Иов услышал об этом, он поднялся. Ого-го! Как засверкали молнии, загремели громы. Что же случилось? Пророк вновь вернулся в русло Божие. Ого! Как его глаза открылись! Он сказал, «Я знаю, мой Искупитель жив!» Посмотрите, за 4000 лет до его пришествия на землю, «Я знаю, мой Искупитель жив!» Продолжительность. «Живет!» И в последние дни, в последние 2000 лет, Он встанет на земле. хотя подкожные черви разрушат это тело, но во плоти моей я узрю Бога. Я узрю Его сам, и мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Вот вам, пожалуйста. Когда он готовился к смерти, сказал, «Похороните меня прямо здесь, в Палестине». Затем появился Авраам с обетованием. Сара умерла. Он похоронил ее прямо рядышком с Иовом, купил участок земли и похоронил ее. Когда Авраам умер, он упокоился рядом с Сарой. Авраам родил Исаака, Исаак умер и упокоился вместе с Авраамом. Исаак родил Иакова, Иаков умер в далеком Египте, он сказал, «Не хороните меня здесь. Поклянитесь, что вы меня не похороните здесь. Возьмите мои кости и похороните их там, рядом с отцом моим». Зачем? Почему? Об этом не написано, брат, это между строк. Иосиф, когда он умирал, сказал, «Сейчас положите мои кости в гроб, но не хороните меня здесь». «Не хороните меня здесь, отнесите меня туда и похороните меня в обетованной земле. Похороните меня там». «Зачем?» Сказал, «Однажды Бог посетит вас. Я оставляю свои кости здесь, чтобы показать символ». Точно как Иосиф оставил свои кости, так Иисус оставил могилу открытой. Каждый престарелый еврей, которого бичевали по всей спине, изможденный и усталый, плелся рядом с тем местом, а все египтяне глазели и видели тот старый маленький гроб. Я видел его не так давно. Якобы это он, маленький старый свинцовый гроб чеканной работы. Якобы там лежали его кости. Он находится там в музее, и я видел его. Там сказали, вот где лежали кости Иосифа, когда Моисей их взял и понес с собой. И каждый еврей, заглядывая внутрь, приговаривал, «В один прекрасный день здесь наступит перемена. Мы выйдем». Тот пророк, у которого было красивое одеяние, тот, который во всех отношениях символизировал Христа, как мы проходили вчера на вечернем уроке, он сказал, потому что он полагался на то, что Бог сказал Аврааму. Вот так вот. А я и сегодня полагаюсь на это же самое. На то, что Бог сказал Аврааму, «Я спасу тебя и семя твое». Я верю в это. Однажды вы уйдете отсюда. И они в это поверили. И однажды кости старого Иосифа, Моисей взялся за труд. Святой Дух проговорил к нему, сказал, «Ты кое-что забыл, Моисей. Пойди и забери кости Иосифа». Моисей завернул их и пошел. Столб огненный ведет его вперед в обетованную землю, и он похоронил их рядышком с Исааком и Иаковом. Почему? Они знали, что из числа усопших будут собраны первые плоды. Они знали, что в один прекрасный день наступит воскресенье. Они знали того праведника, о котором сказал Иов, «Я знаю, мой искупитель жив, и в последний день он ступит на землю». И они знали, что Иов примерно знал, где именно он ступит. Поэтому он и сказал, «Похороните меня вот здесь». Они хотели быть с Иосифом, вернее, с Иовом, и их хоронили в тех окрестностях Палестины, потому что это была обетованная земля. Причем они знали, что воскресение произойдет не в Египте, произойдет не в Европе, произойдет не где-то еще, а оно должно было произойти в Палестине. Вот почему их там хоронили. И вот пришел Иисус, тот обетованный. Они поступили с ним, как и сказали. Ох, они убили его. Он умер. Его душа снизошла в ад, проповедовала душам в темнице, забрала ключи смерти и ада у дьявола, вернулась обратно в пасхальное утро. И когда он шел по раю, он постучал в дверь. Аллилуйя! Слышу, как он говорил, «Дети!» Авраам говорит, «А кто это?» «Я твое семя, семя Авраама». Даниил спрашивает, «Кто это?» «Я тот камень, оторвавшийся от горы». И вот где они, ветхозаветные святые, находились там, ожидали в раю, желая облечься. Он распахнул дверь. Авраам спросил, «Мы что, выходим? На земле почти светает. Давайте приготовимся к выходу». Авраам сказал, «А можно нам на полпути выйти погулять? Я хотел бы посмотреть город». «Да, конечно. Я как раз собираюсь навестить своих учеников на 40 дней». И в пасхальное утро он воскрес. И в Матфея 27 говорится, что многие тела святых, покоившихся в прахе земном, воскресли и вышли из города, и явились многим жителям города. Вижу, как Сара и Авраам идут по улице, приговаривают, «Ух ты, дорогая, глянь-ка туда, тут немножко поменяли. Ты только оглянись, как теперь это выглядит. Кто-то спросил, а что это там за парочка? Они кажутся какие-то чужестранцы. Они говорят, нас узнали. Исчезли из их виду, как и он, знаете, приходил через стену. А никто же не заметил и не видел, как он ходил в дом. Исчезли. У них были прославленные тела, и они вновь появились на земле. Аллилуйя. Как первые плоды доказательства силы Божьей и воскресения. Вот они. Обокрали и обобрали начальство, взяли смерть и ад, придушили их, и воскресли в пасхальное утро, и вошли в Царствие вместе с Ним. Неудивительно, что они просили, похороните меня в Палестине. Они знали, что воскресение должно было произойти в Палестине. Поэтому сегодня, брат мой, можешь заниматься чем только хочешь, всей своей старой формальной религией. А я хочу быть погребенным во Христе, потому что тех, кто во Христе, Бог приведет с Ним при воскресении. Говорите что угодно, обзывайте это фанатизмом, делайте что угодно, только не мешайте мне пребывать в Нем, ибо те, кто в Нем, выйдут из могил при воскресении, потому что Бог поднимет их. Он обещал это сделать. Аминь. Ну и что, что ты стареешь? Ну и слава Богу! Разве это имеет какое-то значение? Еще ближе к дому. Аминь. О, слава! Все равно обзовете меня святым скакуном. Можете уйти хоть сейчас. Хорошо. Как чудесно. От такого точно станешь святым скакуном. О, да. Как же мне не быть счастливым, когда я знаю, что это истина? О, ясное дело, я счастлив. И все лелеющие эту надежду бурлят. Я раньше ходил к родничку, из которого я пил. Джуниор, я раньше ходил туда. И я думал... Когда я был на дежурстве, я ходил к этому родничку. Я говорил, что счастливее приятеля там, ниже Милтауна, не найти. Я глядел на него и думал, ну и что, отчего же такой счастливый? Он просто буль-буль-буль, все время бурлил, лучше воды я еще не пил. Я думал, ну и отчего же ты такой счастливый? Не от того ли, что из тебя пьет скот? Нет, брат Билл, не из-за этого. Ну а почему же ты все время бурлишь? Разве не из-за того, что кто-то приходит сюда набрать воды? Нет, не из-за этого. «Ну так может ты бурлишь просто потому, что я пью из него?» «Не». Я спрашиваю, «Так чего же ты бурлишь?» Если бы он умел разговаривать, он бы ответил, «Брат Билл, это не я бурлю, это что-то из меня подталкивает, мной бурлит». И когда Святой Дух входит в человека, нечто просто... Фонтаны, источники воды бурлят в жизнь вечную. «Как же вы можете?» Иисус сказал женщине у колодца, «Пьющий эту воду будет иметь жизнь вечную». Они будут в нем источники воды, бурлящие в жизнь вечную. Аллилуйя! Давайте вернемся в Исход. О, вот это да! Вы только подумайте, жизнь бесконечна, когда пройдут десятки тысяч, миллионов лет, когда эти старые моря, а более двух третей этой воды, земли, покрытой водой, заливают огромные борта, ведь они закатываются в 2-3 раза выше этой скинии, бьются о корабли, распадаются с одной и другой стороны. Брат мой, в один прекрасный день они... На земле образовалось такое высокое скопище греха, что они будут рыдать в пустынях, когда не будет ни моря, ни лун, ни звезд. Аллилуйя! Я буду жить дальше, и все остальные заново рожденные мужчины и женщины буду жить там, в Его величественном присутствии, сообразовавшись с образом Его Сына Единородного. Благодатью Его мы спасены. Неудивительно, что Павел сказал, «Любовь Господня велика, верна, чиста, сильна. Исчезнет мир, пройдут века, но не пройдет она». Да как же мы можем молчать? Вот это да! Разве это доказательство, брат Бранхам? Ну да. Так вот, Исаак, Иаков, а теперь Иосиф, и Иосиф умер. Что за идеальный пример это был? Его кости, оставленные там, воспоминания. Тут не так давно. Мне кажется, Билли нет там в конце. Я при нем об этом не рассказываю. Мы положили цветок на могилу его матери, утром, в день памяти погибших. Он стоял там и плакал. Я сказал, «Билли, не плачь. Просто закрой глаза. Загляни за моря океаны». Я сказал, «Мать лежит там, и там с ней лежит сестренка, но их там нет. Там, за морями-океанами, есть пустая могила». Аллилуйя! Вот куда я смотрю. Точно как те евреи смотрели. Однажды мы выйдем, а однажды и мы выйдем. Всякий раз, когда я слышу «брение к брению» или «прах к праху» и «земля к земле», я думаю, в один прекрасный день. Недавно я проповедовал на похоронах бывшего шерифа этого города. Этот парень пришел ко Христу за несколько часов перед смертью. Я видел, как его пожилой седовласый папа со слезами нагнулся к гробу и дрожащими губами поцеловал того парня на прощание, чуть не упав в гроб. Я услышал это, я отвернулся. Он бросил цветы. Я отвернулся и сказал: «Пепел к пеплу, и прах к праху, и земля к земле». Я подумал, в один славный день к нам на рассвете придет Иисус. Это так. Хорошо. Когда же мы доберемся до Рока? Там, в Египте, время шло. Молитесь за меня. И там, тогда там, в конце концов, появился фараон, который не знал Иосифа. Бог обещал, что они пробудут там 400 лет. И когда они выходили, было уже 420. Теперь, первая глава, с первого по пятый стих, это Израиль в Египте. А с седьмого стиха, аж до 22 стиха, идет речь об их рабстве. Многие из вас пересчитывали это много-много раз. Я уже буду укорачивать. Осталось совсем мало времени. Затем он начнется со второй главы. Приготовление к избавлению, рождение Моисея. Народ начал готовиться. Надсмотрщики избивали, детей убивали. Зубчатое колесо Божьего пророчества докрутилось до должного часа во времени. Послушайте, я хочу, чтобы вы поняли это. Я считаю, что оно постепенно дошло до этой точки вновь. Я считаю, что мы прибыли. Я считаю, что именно поэтому все и происходит таким образом, как сейчас. Старые пророческие часы дотикли почти что до рокового часа. Не так давно об этом проповедовал. Немецкий художник нарисовал такую картину. У меня она дома висит. Мужчина в молитве с открытой Библией при сальной свече, а на часах без 5:12, масляными красками на холсте. Подготовка. Приготовление. Бог готовится сделать что-то. Теперь смотрите. Когда он был готов сделать что-то, он устроил в Египте особенное рождение малыша, простого мальчика, как и все остальные. Просто-напросто мужчина из колена Левина взял себе жену, был левитом, и у них родился ребеночек, а всех новорожденных мальчиков убивали. Но когда родился этот ребенок, он был какой-то необычный. Нечто произошло. Предопределение. Предназначение. Моисей не имел к этому никакого отношения. Но он был Моисеем, поэтому они не убоялись повелений царя. Они положили его в маленький ковчег, и он был воспитан прямо у порога фараонского. Разве не так? Чтобы стать даже его сыном. Хорошо. Так вот, Моисей с 11 стиха по 25 стих, это Моисей рассказывает детям Израилевым, кто он такой. Многие знают, как это произошло. Он дал о себе знать, и когда он это сделал, он подумал, что братья поймут, что он и есть тот самый человек, что послан вывести их из рабства, но они не поняли, верно? О, люди! Какой это прекрасный прообраз сегодняшних дней! Само то, что пришло избавить людей, именно этого они и боятся. Они боятся Избавителя. Послушайте, когда строили храм Соломона, они... Тут есть каменщики, вам будет особенно понятно. Они привозили кедры аж из Ливана, они сплавляли их даже из далекой Иопии и перевозили их на повозках, запряженных валами и так далее. Понимаете, да? Более того, все свои камни они высекали во всех уголках мира, но когда их сложили вместе, кладка из них получилась настолько идеальной, что за 40 лет строительства храма ни разу не было слышно визжания пилы и стука молотка. Каждый камень подходил. Один был высечен вот так, другой был высечен вот так, третий был высечен вот так, но все они сложились вместе. Стали они выкладывать, воздвигать строение, все шло хорошо. И нашли они странный камень. он им не понравился, сказали, он сюда не подходит. И вышвырнули его, бросили в мусорную кучу. Потом оказалось, строили они, строили, и оказалось, что тот самый камень, который они отвергли, был главным краеугольным камнем. Иисус так сказал. А сегодня методисты, баптисты, лютеране, пятидесятники, везде и повсюду. Друзья, если вы не пободрствуете, тот настоящий краеугольный камень вы отвергнете, а краеугольный камень в строении этого духовного дома — это Святой Дух. Вы боитесь его? Вы боитесь фанатизма? Я знаю, что есть много старых пугал и подделок, но если бы их не было, то и настоящего бы не было. Но настоящий элемент Святого Духа в крещении существует. Это правда. Ладно. И вот они отвергают его, говорят, «Ой, мы не можем такое делать». Ну нет, этого мы не можем допустить, брат Бранхам. На днях я так и сказал, когда декан большого колледжа сидел у меня дома, и доктор Сэнден из учреждения Билли Грэма, и их там сидела целая группа, и они сказали, «Брат Бранхам, мы скажем тебе, в чем загвоздка». Сказали, с таким успехом можно и весь мир обратить. Сказал, скажу тебе, в чем загвоздка. Говорит, слишком уж много пятидесятников и святых скакунов у тебя на собраниях. Вот о чем поступают жалобы. Я спросил, а вы станете это спонсировать? Ну, конечно, нам бы... Ага, я так и подумал. Нет, вы не станете. Конечно, вы не станете. Это точно. Эти большие церкви запросто довольствуются своей теологией, хватаются то об одном, то о другом, и гордо держатся на расстоянии, посматривают вот так, у них же куча докторских степеней и прочего, а некоторые из них знают о Боге ровно столько, сколько кролик знает о том, как напяливать снегоступы, ведь так оно и есть. Ах, ну да, все древнегреческие слова они, конечно же, знают, и знают свое образование. Бог не познается через теологию или образование, Бог познается через веру. Познание уводит человека от Бога, а вера приводит его к Богу. И именно оно отделило его от Бога в Эдемском саду. Он пошел к дереву познания. А само крещение Святым Духом, которое принесло жизнь людям, именно из-за него пятидесятники и святые скакуны, как вы их обзываете, принимают меня по теме божественного исцеления. Ну, конечно, короли и властелины не об этом слышат. Они говорят, приезжай сюда. Господь, милостивившись, исцеляет их запросто, это так. Но что касается всего остального, как только заговоришь о вечной жизни, они принадлежат к англиканской церкви, они принадлежат к одной, к другой, к третьей, они принадлежат к церкви. Да при чем тут это? Твоя принадлежность к церкви не значит даже этого для Бога. Если ты не рожден заново, если только одна церковь, это те, которые родились в тело Иисуса Христа через крещение Святым Духом. Аллилуйя! Вот что я скажу тебе, брат мой. Войти во Христа можно только одним способом. Не пожав руку и не крестившись в воде, не окропившись, не прекратив есть мясо, не соблюдая субботние дни, не бросив курить, жевать, выпивать, сквернословить и все прочее, не так входит во Христа. Курить сигареты, пить виски, распутничать с другими, с женщинами вне брака и все прочие ваши дела — это не грех. Нет ничего... Это не грех. Ругань, сквернословие, выпивка — это не грех. Это атрибуты греха. Ты грешник, вот почему ты все это делаешь. Но это не грех, это только его атрибуты. Точно как сейчас. Тут-то вас заденет, но я в ответе перед Словом Божиим, готов обсудить это в любое время. Вот в чем вы, пятидесятники, допустили свою ошибку. Вас тут много сидит. Уча изначальному доказательству Святого Духа. Мол, говорение на языках — это Святой Дух. Говорить на языках — это хорошо, но это только атрибут. Это не сам Святой Дух, это то, что Святой Дух совершает. Святой Дух — это любовь Божья. Я могу доказать это по Библии. Если я говорю языком нечеловеческим и ангельским, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Если вы хотите иметь яблоко, а у вас есть только яблоко, вам до дерева еще очень далеко, понимаете? Это же атрибут. Грех. Вы сквернословите, курите, выпиваете, злитесь, срываетесь и так далее, потому что вы грешник. Это не грех. Это все потому, что вы грешник. Иисус сказал, в Писании говорится так, «Неверующий уже осужден». Если вы верите, вы такого не делаете, потому что в вас жизнь Христа. А если все-таки делаете, то это потому, что вы грешник, а не верующий. Хоть и исповедуете, что вы такой, но это не так. Дерево познается по своему плоду. А это... Пусть это немножко усвоится, пока я читаю. Точно. Так сказал Иисус. Дерево познается по плоду, который оно приносит. Плохое дерево не приносит хорошего плода. Ладно. Давным-давно настала пора, время избавления. Родился Моисей. Был воспитан у порога фараона. Вышел в свет, надеялся, что дети поймут, что именно он сумеет это сделать. Но разве они поняли? Вовсе нет. Они сказали, кто тебя поставил начальником над нами? Хочешь и нас убить, как египтянин убил? И Моисей сбежал. Вот так. Моисей отвержен своими же братьями. Начнем с 21 стиха 2 главы. Мы на минутку остановимся на этом. Я просто пытаюсь ввести вас в тему. У нас осталось всего пара минут. Может, придется докончить завтра вечером. Обратите внимание. Его собратья его отвергли. И он отправился в землю Мадиамскую. И женился на язычнице. Идеальный прообраз Христа — это Моисей, правильно? Все эти патриархи — это был Иисус Христос, проживший в них несколько жизней заранее. Моисей родился при преследовании. Точно как поубивали всех младенцев во времена Моисея, так и при рождении Иисуса убивали всех младенцев, чтобы убить его, верно? Дьявол пытался поймать Моисея, дьявол пытался поймать Иисуса, он пытался... Вижу, как Иисус спустился туда, постучал в дверь там, в аду, в то утро. Аллилуйя! Не знаю, сегодня мне, наверное, не дано преподавать учение. Вот я вижу, как Иисус, когда Он умер на Голгофе, взошел, опустился туда и увидел там всех тех людей, плачущих, рыдающих, выходящих из себя, сказал, «Вам нужно было послушаться пророков». Он проповедовал тем душам, которые были в темнице. «У вас был Енох, у вас были пророки, у вас были законы, почему вы их не послушались?» Они не послушались. Дверь с шумом захлопнулась. Сошел в ад. Постучался в дверь. Сатана спросил, кто там? Он ответил, давай открывай дверь. Вот это да. Я, конечно, всего лишь драматизирую. Подошел к двери, открыл дверь настежь. Спрашивает, а ты кто такой? А он отвечает, я Иисус Христос. А, так ты наконец попался, да? Ха. Давно я за тобой охочусь, голубчик. Знаю. Послушай-ка, я думал, что поймал тебя, когда убил Авеля. Я думал, что поймал тебя, когда убил Моисея. Я думал, что поймал тебя при всем при этом. Когда я поймал Иоанна Крестителя, я думал, что это уж точно ты. Но теперь я поймал тебя, ха. Ты здесь, в моем владении. Слышу, как Иисус Христос говорит, «Я девственно рожденный Сын Божий. Я пришел из дворцов моего Отца, построенных из слоновой кости, и я пришел на землю». И земля в это утро обогрена моей кровью, которую я отдал, уплатив цену смерти, греха и ада. А ну, отдавай мне эти ключи. Аллилуйя. Теперь я тут буду главный. Ты держал людей в рабстве, ты держал их в страхе и прочем, но теперь я тут буду главный. Аллилуйя. Отобрал их и повесил себя на боку, затолкнул его обратно в ад и ушел. Аминь. Аминь. Могучий победитель, он завесу разорвал, перед взорами предстал. Могучий победитель воскрес и сказал, «Я есть тот, кто был мертв и вновь жив, и я жив во веки веков, и у меня ключи от смерти и ада». Аллилуйя! Слушающий слова мои и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную. У меня ключи воскресения, я воскрешу его в последний день. Это меня удовлетворяет. Аминь. Я есть тот. Аминь. О, вот как. Моисей был отвержен своими же собратьями. Иисус был отвержен своими же братьями. Иосиф был отвержен своими же братьями. Видите, как Иисус в этом жил? Дух Божий подходил к совершенству. И вот где было совершенство в этом человеке. Верно. Он был в Моисее, безусловно, отвержен своими собратьями. В своей стране он был чужаком и взял в жены язычницу. Аллилуйя! Опять два сына. Аминь. Я подойду к этому под самый конец этих уроков, примерно в субботу или воскресенье, об этих двух сыновьях, Ефреиме и Манассе. Вновь два сына, верно? отвержен своими собратьями, как Иисус был отвержен своими же братьями, послал Святого Духа, отверженный братьями, и пришел, и сейчас берет себе в невесту язычницу, дает, как Иосиф, отверженный своими братьями, взял в невесту язычницу. О, вот это да. Теперь вторая глава. Призвание Моисея, горящий куст. Ох, как хотелось бы мне иметь время и рассмотреть это, но у нас его нет. Так еще пару секунд, и тогда мы попытаемся. Когда вы встанете, поднимите руку, я закончу, честное слово. Посмотрите. Ох, братцы вы мои, это как кукурузный хлеб с фасолью. Это сытная пища. На ней вы продержитесь так хорошо, что сможете пойти завтра целый денек для Господа поработать. Выйти навстречу дьяволу и сказать: «Я знаю, на чем стою. Не потому, что у меня по спине мурашки пробежали, а потому, что так говорит Господь. Пошел прочь, сатана, теперь я здесь буду главный». Мы уже сыновья Божии. Когда? Уже сейчас. Завтра вечером? Нет, прямо сейчас. Мы уже сыновья Божии. Мы уже восседаем вместе в небесных местах. Святой Дух уже здесь. Когда? Уже сейчас. Мы уже имеем вечную жизнь. Брат Банхам, а вечную жизнь ты получишь, когда умрешь, да? Она у меня уже сейчас есть. Я уже ею владею. Как это? Иисус Христос так сказал. Так говорит Господь. Так что пошла прочь смерть. Пошел прочь, сатана. Я тебе уже ничем не обязан. Старина Павел. Там воздвигали плаху. Спросили: «Эй, старик, ты хоть знаешь, что это такое? Будем отрубать тебе голову». Правда? В добром подвиге я сражался, течение совершил, веру сохранил. «Эй, а что ты тут скажешь перед смертью?» Смерть сказала: «Ах ты, кривоносый евреишка, я знала, что тебя бичевали, даран, и опускали тебя, и так далее. Они делали то да сё, но теперь я тебя поймала». А он взглянул. Смерть сказала: «Ты у меня затрепещешь и затрясешься». Он сказал: «Смерть, где твоё жало?» «Могила и грязь». Там римский воин вырыл немного грязи, чтобы бросить его туда, в яму. Сказали: «Никуда ты от меня не уйдешь», — ответил. «О, смерть, где твоё жало? Могила, где твоя победа?» «Но благодарение Богу». Могила сказала: «Никуда ты от меня не уйдешь. Я тебя сомну, я тебя сгною. Пожру тебя черви, от костей только прах останется». Но Павел сказал: «Загляни-ка туда, в пустую могилу, я в нем, аллилуйя. Я воскресну в то утро и получу венец, который даст мне Господь, праведный судья, не только им, но и каждому из них, даже тем, кто из скини Бранхама, возлюбившим явление его». Аминь. Конечно. Дьявол-то просто-напросто пугало. Просто запугивает вас. У него вообще нет никаких законных прав. Он был лишен всех прав на часть. Все он пленил, когда умер на Голгофе. И вот он теперь сходит. Моисей сбежал, был там, далеко в пустыне. Пас овец и Афора. Ну и ну, 40 лет он там пробыл, и у него родилось 2 детей, и отправился туда. А его жонка, это была очень вспыльчивая дорогуша, да и у Моисея пылу хватало, так что представляю себе, как весело им было в той далекой пустыне, как вы думаете? Бог знает, как тебя укротить. Да. И вот однажды утром, представляю себе, он с кривой клюкой ковыляет себе, знаете, 80-летний, белая борода вот до сюда свисает, и волосы свисают. Глянул в одну сторону, говорит: «Ну и странное же дело». Снова глянул, говорит: «А чего это дерево не сгорает?» Говорит: «Подойду-ка туда». Знаете, бывает, услышишь громкий шум, подойдешь поближе глянуть, что там, и получаешь спасение. Много огня, знаете. Да, да. Он разгорается, огонь Святого Духа разгорается. Люди поворачиваются и спрашивают: «Что ж там такое творится?» И вот Моисей уже приближается, говорит: «Интересно, чего это он изгорает? Уже полчаса горит, все никак сгореть не может». Подошел, говорит: «Ну-ка, подойду и посмотрю, что там творится». И голос проговорил оттуда, сказав: «Сними обувь твою. Земля, на которой ты стоишь, есть земля святая». Не было сказано «сними». Моисей не сказал «сниму-ка я шляпу», он сказал «обувь». Так что он нагнулся и скинул обувь. Спрашивает: «Кто ты, Господи?» Говорит: «Моисей». Так вот, это начинается в 3 главе, продолжается с 1 стиха, примерно 12. Сказал: «Моисей, я услышал стоны народа моего, и я вспомнил обетование мое». О, аллилуйя. «Я помню мое обетование Аврааму. Я услышал их вопли и стоны. Я сошел избавить их». Аминь. «Сошел исполнить свое слово. Настанет день, и эти старые могилы, надгробные плиты, перекосившиеся на старушкиной могиле, не будут иметь значения. Я помню свое обетование. Я сошел избавить их». Мне не важно, пусть это хоть сейчас произойдет. Мне нет никакой разницы. Аллилуйя. Я знаю, кто капитан корабля, а вы? Просто будьте спокойны. Я сошел избавить их. А что ты будешь делать? Моисей, я пошлю тебя. О, Господи, меня пошлешь? Я не могу, Господь. Да-да, я поместил тебя в этот мир для этой цели. Но мне же 80 лет, и спина уже не сгибается, наверное, артрит. Причем я человек неречистый, я не умею изъясняться. А кто дал уста человеку? Он ответил, «Господь, если ты покажешь мне свою славу, я пойду». Аминь. Не пугайтесь, это слово означает «да будет так», понимаете? «Покажи мне свою славу, я пойду». Хотелось бы мне увидеть хоть чуть-чуть этой славы, Шекина. А вам? Да-да. «Покажи мне свою славу, Господь». А что? Что у тебя за слава, Господь? «Моисей, что это у тебя в руке?» «Это палка, Господь, кривая клюка». Говорит, «брось ее на землю». Бросил на землю, она превратилась в змея. Он отскочил. Говорит, «подними его за хвост». Он поднял, тот снова превратился в палку. Говорит, «вот, Моисей, что это у тебя?» Сказал, «возьми и положи руку себе за пазуху». Положил на сердце, вытащил, а она побелела от проказы. Понимаете? Это означает совесть человеческую, сердце человеческое, побелевшее от проказы. Даже мысли разума и те, проказы, грех. Он засунул ее обратно за пазуху и высунул. Что нужно было сделать? Когда вынул, она была светлой, очищенной, рука как у младенца, как другая рука. Он увидел Божью славу. Значит, что такое Божья слава? Чудеса, знамения, чудотворения и божественное исцеление. Покажи мне свою славу, Господь. Когда он был готов избавить свой народ, вот появляется Моисей, Святой Дух, и показывает знамения, чудотворения и божественное исцеление. Аминь. Ну, так же. Вот тогда он глянул свою руку и ахнул. И обратите внимание, это был жезл суда. Это был тот самый жезл. На уроке завтра вечером и далее мы узнаем, как этот жезл размахивался над Египтом. Это был Божий жезл суда. И рука, держащая Божий суд, должна быть очищена. Аминь. Рука, очищенная от его приказа. Он поднял его, сказал, «Теперь ступай в Египет. Твой брат уже направляется сюда. Он будет тебе пророком, а ты будешь ему как Бог». И вот Моисей отправился, подходит и говорит, «Иофор, сегодня я с тобой должен распрощаться». Схватил старого мула, нацепил на него уздечку вот так, посадил свою жену верхом на этого старого мула, на обоих боках по дитяти. Вот так она и поехала. Можете себе представить? Старик, 80 лет, усы, длинная борода и длинные волосы, в руке кривая клюка, ведет старого осла, на котором сидит женщина с двумя детьми, и идет покорять Египет. Вы можете себе представить такую картину? «Моисей, ты идешь сделать что?» Некоторые спросили. «Ты смотри-ка, куда собрался». Вот это да. А он радуется вовсю. «Пошли, Сипфора». Это, знаете, его жена. Еще тащит за собой старого осла. Говорит, «Пошли, мы идем в Египет. Идем покорять его». Египет был как Россия. Величайшая механизированная войска. Величайшая в мире армия была в Египте. Они могли поставили весь мир на колени. А Моисей шел покорить. Какой-то старик с палкой в руке, жена сидит на муле, на обоих боках по ребенку, и вот так она едет. Они ехали покорять. Почему? Бог пообещал. Слава Богу. То же самое и в Кадес-Варни. Бог уже раньше им пообещал. Иисус Навин сказал, у нас получится, потому что Бог так сказал. И вот они, на пути в Египет. Теперь смотрите, каким невнимательным может стать человек. В конце концов, Бог встретил его, наконец, и убил бы его. А Сипфора пошла и взяла острый камень и совершила обрезание двум своим детям острым камнем и бросила крайнюю плоть перед лицом Моисея и сказала, «Ты муж крови у меня». Только так спасла жизнь Моисея. Что же наделал Моисей? Моисей настолько увлекся Деной Святой, он был так захвачен тем, что он идет туда, что совсем забыл о печати обрезания. Вот так и мы сегодня поступаем. Вот в чем провал церкви святости. У нас так много времени. Господь даровал нам много денег. Мы строим огромные церкви, большие шпили, расставляем плюшевые сиденья и органы, что мы позабыли о печати Божьей, которая является крещением Святого Духа. Верно. Боже, пошли нам таких Сипфор. Верно. Обрезание. Каждый необрезанный человек мужского пола в Египте, в Израиле, погибал. а обрезание было печатью обетования. И обрезание Ветхого Завета является крещением Святым Духом Нового. И каждый человек без крещения Святым Духом погибнет. Вот вам, пожалуйста. Боже, смилуйся. Я знаю, что утомляю вас, но просто мне так хорошо. Наверное, придется остановиться. Хорошо. Просто тогда начну завтра вечером с 4 стиха, 4 главы. Иегова при окончании 4, 3 открывает свое имя. «Я являюсь, я есть». Спросил, «Как мне называть пославшего меня?» Ответил, «Я есть». Говорит, «Люди мне не поверят». Сказал, «Скажи им, что я есть». «Послал тебя, я есть». Не «я был, я буду», но «я есть». Это настоящее время. Однажды евреи стояли там, попивали воду, радовались и говорили о манне, которую они ели в пустыне. А Иисус поднялся среди людей, святого Иоанна 6, и воскликнул там на празднике. Они сказали, «Ну и что?» что наши отцы ели манну в пустыне, а он ответил, они все до одного мертвы. Он сказал, но я есть хлеб жизни, сшедший от Бога с небес, дерево жизни из Эдемского сада, если хотите знать, я хлеб жизни с небес. Если человек ест этот хлеб и пьет эту кровь, пьет мою кровь и ест мою плоть, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последние дни. Они сказали, этот человек богохульствует, как это Он будет давать нам есть свое тело? Тот сказал, а мы вот знаем, мы верим в Моисея. Моисей наш пророк, мы верим в Моисея. И наши отцы были питаемы манной в пустыне 40 лет. Он ответил, я это знаю. Он ответил, это я знаю, но все они до единого мертвы. Он сказал, но я есть хлеб жизни. Чего? Сказали они, ты что, хочешь мне сказать, что Он был той скалой, которая была в пустыне? Он был той манной, которая была в пустыне? Он был тем хлебом предложения в храме. О, он был водами Иордана. Слава! Он был Альфой, Омегой, началом и концом. Он был тем, кто был, кто есть и грядет. Он был прежде, чем был мир. Он будет, когда мира не станет. Корень и потомок Давида, утренняя звезда, лилия долин и роза Саронская. Аллилуйя! И корень и потомок Давида. Аллилуйя! До Давида, в Давиде и после Давида. Слава! Я верю в божественность Иисуса Христа. Это был более чем пророк. Он был более чем хороший человек. Это был Бог за завесой плоти. Бог во Христе, примиряя с собой мир. Вот кем он был. Через пару вечеров мы до этого доберемся, кем он был. Вот почему у вас не может быть веры, потому что вы не знаете, кем он был. «Ты что?» — сказали они. «Говоришь, что ты видел Авраама, а тебе еще и 50 лет нет». Этому человеку было всего лишь 30. Он был изможденным, и его служение изнурили его. Тот говорит, «Тебе и 50 нет?» А говоришь, что видел Авраама, который умер 800-900 лет назад? «Послушайте», — он ответил, «прежде чем был Авраам, я есть». Аллилуйя! «Я есть!» «Иегова!» «Он Иегова Манассия». Он Иегова Рафа. Он Иегова... О, все искупительные имена Иегова были в нем. И в нем обитает полнота Божества телесного. Вот какой он. Я сошел избавить их. Я объявляю свое имя. Скажи им, что это будет воспоминание всем поколениям, что я сущий. Не бывший или будущий, а сущий. Тот же самый Бог, который в тот вечер был там, находится сегодня здесь. Итак, я пойду перед тобою, я пошлю моего ангела, и он будет в столпе огненном. И сейчас я пошлю его перед тобой в виде столпа огненного, и он поведет тебя. Столп огненный, такой большой, как столб. Столп огненный будет идти перед тобою и будет вести тебя. Я есть будет в том столпе огня. Теперь обращаюсь к Сине Бранхам и ко всем, кто с нами и знает эти истины. Знаете ли вы, что тот же самый огненный столб с нами сегодня? Вы помните, как там был сделан его снимок? И как теперь это разошлось по всему миру? Тот же самый огненный столб, который следил за Моисеем из того горящего куста. Что это такое? Любой знаток здесь не посмеет. Хотя слова я еле выговариваю и так далее, но я знаю, на чем стою. Я считаю, что голова у меня на месте, благодаря Святому Духу. Вот что я скажу вам. Любой знаток здесь знает, что тот ангел, который сопровождал детей Израилевых в пустыне, был ангелом Завета. А ангелом Завета был Иисус Христос. Моисей почел богатство Христово выше сокровищ египетских, правильно? Еще бы! Точно, ангел Завета! Тогда кто же здесь с нами? Пусть говорят, что у нас мы спятили, мы такие, сякие, эдакие, сборище святых скакунов или еще кто-нибудь. Может, так они и говорят, но сам Бог, удостоверивший себя в том же самом столпе огненном, который вел детей Израилевых, ведет нас сегодня дальше. Аллилуйя! Слава Богу! То же самое, который был с Иисусом Христом в те времена, когда Он стоял и говорил тем фарисеям одно, другое, третье, рассказал женщине у колодца о ее тайных грехах и так далее. Теперь Он действует среди нас. Он, который был, который есть и грядет. Аллилуйя! Я жду Его, а вы? Слава Богу! Аллилуйя! Всем догадкам пришел конец. О, ну и ну! Когда я поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал, я сознаю греха позор. Бедный, жалкий. О, мой грешный друг! Как ты можешь стоять и смотреть на прообраз той великой церкви, которая сплачивается этим огненным столпом, ведущим их, и видеть, что происходит здесь прямо сегодня? У кого есть этот снимок, поднимите руки. А кто хотел бы приобрести этот снимок, поднимите руки, чтобы нам было видно. Завтра вечером я их принесу сюда, показать вам. Хорошо. Вот он, удостоверенный. 30 тысяч человек. Там стояли критики. Я сказал, я не утверждаю, что я исцелитель. Вы знаете об этом. Я только правду говорю. Когда я родился в Кентуккийской избушке в горах, ангел Господень вошел через окно и находился там. Там был огненный столб. Я сказал, Бог доказал это. И если я говорю правду, Бог удостоверит правду. А если я лжец, то Бог со мной не будет иметь ничего общего. И примерно в этот же момент пронесся. И появился он. Американская ассоциация фотографов. Все они там были. Взгляд, Жизнь, Таймс, Кольер и все остальные. Американская ассоциация фотографов сделала его снимок. Сказали, я считаю, что психология. Мы уже и раньше такое видели, но я думаю... И они отвезли его к себе, а там свет попал на объектив. Они отвезли его к Джорджу Джей Лейси, как они только его не проверяли. А теперь он висит в Вашингтоне, округ Колумбия, в Зале Славы. Аллилуйя! Что это значит? Иисус Христос с той группкой, которую не обзывают святыми скакунами. Благословит Бог ваше сердце. Все знаменитые картины, которые были написаны, сначала должны были пройти зал критиков. И когда была написана «Тайная вечеря», она прошла зал критиков. Они еще как критиковали. Он всю жизнь на нее потратил. Но теперь она висит в Зале Славы. Нужно пройти зал критиков. Брат, сестра, когда мы начинали то, что теперь они называют религией Святого Духа, много-много лет назад, нам приходилось собираться в маленьких старых конюшнях, у кого-нибудь дома, где-нибудь в уличном магазинчике, а эти стояли на улице, грешники, жевали жевательную резинку, смеялись и дразнили, обзывали нас святыми скакунами, спали в тюрьме и так далее. Это правда. Их избивали, над ними смеялись. Один незрачный проповедник недавно гостил у меня дома, а его выгнали из города, его вместе с женой. А у них грудные дети. Они спали на одеялах, на мокрых одеялах, и развешивали их на деревьях, чтобы утром просохли. И они ходили по шпалам, собирали по зернышку кукурузы. У них была старая сковорода, они размалывали их камнем. И на молодой кукурузе они проживали по 12-14 дней. Мой пожилой менеджер, благослови Бог его сердце, старина брат Босворт, который сейчас в Дурбене, Африка. Сегодня он молится о том, чтобы я туда приехал. Лежал в Техасе, вся спина испещрена ранами. Еще грозились перерезать ему горло и так далее. А он со сломанным запястьем пытался сложить вещи в чемодан. Был избит за то, что проповедовал крещение Святым Духом. Скитались в милотях и козьих кожах, претерпевая недостатки, и в пустынях, те, которых весь мир недостоин принять. Большие церкви насмехались и тыкали пальцем. Они говорили, что мы святые скакуны. Когда я построил, закладывал там краеугольный камень, они говорили, что эту незрачную постройку переделают в гараж. Это было 20 лет назад, а Святой Дух по-прежнему живет здесь. Аллилуйя! Вот так. И то, что они обозвали фанатизмом и прочим, короли властелины со всего света приглашали. Знаменитые люди были исцелены, силы Божьи охватили весь мир. И теперь нас миллионы, и мы сильны. Аллилуйя! И в одно прекрасное утро она прошла критику. Говорили, что она погорит. Они мне тут выговаривали. «Эх, Билли, да ты с ума зашел? Что тут еще скажешь?» Даже моя теща сказала, «Да у этого парня крыша поехала. Но если это так, то мне очень даже хорошо. Вот что я скажу тебе, брат. Послушай, я говорю это с уважением. Аллилуйя! Весь ад не может этого остановить. Иисус Христос определил, что так и будет, и так будет. На этой скале я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Как? Какую? Какую церковь? Не плоть и кровь открыли это тебе, Петр, но Отец мой Небесный открыл это тебе. Духовное откровение посредством Святого Духа о Слове Божьем. На этой скале я построю церковь мою, и врата ада не могут одолеть ее. Она движется вперед. Так вот, брат мой, раз над ней смеялись и преследовали, и вытесняли, и так далее, в одно славное утро, аллилуйя, великий Учитель, стоящий во славе, указывающий слугам Своим, не воинством, не силою, но Духом Моим, говорит Господь, не теологией, не грамматикой, не всем остальным, но простой, святой, незапятнанной веры в Сына Божьего и в то, что Он сказал в Своем Слове. Он пишет картину. Он пишет картину. Какую? Церковь, наполненную Святым Духом, которую Он предназначил до начала мира явиться в славе Его. И в одно прекрасное утро Он пронесется с небес. Аллилуйя! Как большой магнит, и Он поднимет эту немногочисленную церковь, которую преследовали, поместит ее в зале славы, когда она вознесется в небеса с возгласом. Одежду плоти сей сниму, награду вечной возьму, и воспою, возвысив глаз, прощай, прощай, молитвы час. Аминь. Небесный Отец, мы благодарим Тебя ныне. Не знаю почему, но я все никак не могу пробиться в этот урок. Святой Дух двигался, вспыхивал, перемещался. О, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя из глубины сердца за Твою любовь и силу. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе за смиренных людей, которые в этом великом, мрачном периоде, в такое время, когда всюду самодовольные, ох, надменные, напыщенные и любят удовольствие больше, чем Бога, Дух ясно говорит, что в последние времена все это будет так. 2 Тимофею 3, в Твоем Слове сказано, что они будут наглы, напыщены, знают больше других, напыщены, невоздержанные, жестокие и не любящие добрых, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Боже, Ты проговорил в те дни, что у Тебя будет небольшая церковь, сказал, не бойся, малое стадо, Отец благоволил дать вам царствие. Благодарю Тебя, Господь, за то, что вообще открыл мне, бедному, глаза, мне, бедному, ослепшему, негоднику во грехе, родившемуся в грешной семье, взращенному возле бочки с виски. О, но, Боже, Ты так защищал и помогал, и благословлял, и удовлетворял. Разве я когда-нибудь сумею выразить Тебе мои чувства, Господь? О, Боже, пусть это будет только началом, Господь, чтобы я смог снова везде объездить все уголки мира, провозглашая послание избавления и спасения. Боже, потряси эту небольшую церковь, как никогда раньше. Пусть Святой Дух возьмется за каждого человека здесь. Побуди их поститься и молиться, и день и ночь лежать на лице своем, взывая, Господь, до тех пор, пока здесь не вспыхнет старомодное пробуждение, Господь, и охватит всю округу, и пробудит стародавние времена, когда вернут мужчин и женщин обратно к Богу. Дарует Отец, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Поднимемся. Как хочу я видеть Господа Христа. Благодать Иисуса прославлять всегда. На аллеях славы воспою, Отец. Труд свершен, я спасен. Дома, наконец. Аллилуйя. Смотрю здесь и вспоминаю одного старичка, который раньше сидел здесь, когда я проповедовал эти проповеди, рыдал, вытирал слезы со своих глаз и обнимал меня. Скоро я его увижу. Смотрю в ту сторону и вижу еще одного, который сидел там, и старицу сестру Вебер. Я помню разных таких людей, сестру Снеллинг, которая пела в хоре, рыжеволосая старина брат Джош сидел вон там. Где они? Аллилуйя. Они забраны на лоно. Аллилуйя. запечатанных в Царстве Божьем. Я наблюдал за тем, как они отходили. Я был свидетелем, как дорогой брат Джош туда ушел. Он все смотрел на дверь и вот так. И говорил, «Где? Что происходит?» Сегодня молился за его племянника. Он был болен. А потом он посмотрел вниз, и они все время... Они говорили, «Он брата Билла ждет. Он не меня ждал». Вдруг он повернул голову на восток и сказал, «О, Иисус, я знаю, что ты придешь за мной». Простер руки и умер. Пошел на встречу с Богом. Аллилуйя. О, вот это да. Давайте пойдем домой. Вы любите его? Нет ли здесь такого мужчины или женщины, которые скажут, «Я хотел бы познать его в полноте его силы, воскресение его». Поднимите руку. Благословит вас Бог, леди. Благословит вас Бог. Благословит Бог вас. Вы не понимаете, почему я ожидаю этого призыва к алтарю. У меня на это есть причина. Хорошо, поднимите руку. Я хотел бы познать его в силе его воскресения, верно? Воскресшая сила. Брат, я не имею в виду, что тебе нужно докапываться, рваться и пытаться. Я имею в виду просто расслабиться. И Бог сразу несет вас куда-нибудь далеко, чтобы жить для Него. Будет таким большим удовольствием. Нет ничего. О, все остальное просто настолько мертво, что нет никаких признаков жизни, понимаете? Ничего, вообще никакого желания, никакого осуждения для тех, кто во Христе Иисусе. Вот это да. Все прежнее, мирское, это не нужно бросать. Вам не... Тут и бросать нечего. Оно само бросает вас. Вы просто... Просто-напросто этого больше нет. Это просто удаляется. Аминь. Кто любит Господа, скажите аминь. Скажите очень громко. Аминь. Отлично. Имя Иисуса ныне. Ты... Повернитесь и пожмите руки. Скорбей. Пожмите руку рядом стоящему с вами. Скажите, рад видеть тебя в скинии. Потом повернитесь обратно. Долине. Он даст мир душе твоей. Имя то. Сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то. Сладко мне. Радость здесь и в вышине. Теперь очень тихо, послушайте. Это имя величаем. Мы к ногам Его падем. И на небе увенчаем. Возгласим Его Царем. Имя то, сладко мне. Как оно сладко, правда? Все в небесах носят это имя. Все на земле носят это имя. Иисус. В вышине. Имя то. Имя то. Сладко мне. Радость здесь и в вышине. Теперь склоним головы. Великий Учитель, Ты однажды сидел на горе и сказал, молитесь же все так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам согрешения наши, как и мы прощаем согрешившим против нас. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Доброй ночи. Пусть Господь благословит вас. Это имя величаем.